Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 6 марта, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода. Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Как всегда, начинаем час с новостей. И выпуск представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. МАГАТЭ рассмотрит вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В России прошли акции протеста против реформы ЖКХ. Лидер белорусской оппозиции призывает своих сторонников выйти на улицы. Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене вновь рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. Главная тема обсуждения – передача ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Алила Риджани, главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблеме, заявил в воскресенье, что его страна не намерена прекращать работы по обогащению урана даже в случае передачи дела в Совет Безопасности. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что пока рано говорить о введении санкций против Ирана, но проблема его ядерной программы должна быть решена безотлагательно. Китай и Франция вновь призвали Иран занять конструктивную позицию. Накануне заседания МАГАТЭ представитель Министерства иностранных дел Ирана Хамид Реза Асифи призвал агентство действовать профессионально, не вмешивая политику.
Мы думаем, это будет важный день для МАГАТЭ. Это серьезная проверка того, как агентство защищает своих членов, свою репутацию и законность.
Сказал представитель Ирана. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с прошедшими в Москве переговорами российских дипломатов с делегацией палестинской группировки «Хамас». В телефонном разговоре в воскресенье Путин и Ольмерт подтвердили приверженность двух стран дальнейшему развитию дружеских отношений. Ольмерт, однако, подверг критике московскую встречу с «Хамасом». По его мнению, это только укрепит «Хамас» в его нежелании признать Израиль и отказаться от насилия. Между тем, руководство «Хамаса» и часть израильских политиков считают, что дорожная карта, мирный план, одобренный США, ЕС, ООН и Россией, неприменим в ситуации, создавшейся после прихода «Хамаса» к власти в палестинской автономии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Ави Дихтер, бывший глава службы общей безопасности Израиля и кандидат в депутаты от партии Ариэля Шарона Кадима, считает, что международный план «Дорожная карта» более неприменим для разрешения конфликта. В связи с этим Дихтер отметил невозможность дальнейших переговоров в отсутствии партнера с палестинской стороны после прихода к власти в палестинской автономии экстремистской организации «Хамас». По словам Дихтера, Израилю придется предпринять односторонние шаги, которые позволят добиться определенного преимущества. Руководитель политбюро «Хамаса» Халид Машаль ранее сообщил арабскому телеканалу «Аль-Джазира», что реализация плана «Дорожная карта» невозможна. Хамас отказывается признать Израиль и соглашение, ранее подписанное палестинской стороной. Напомню, что дорожная карта подразумевает решение конфликта путем переговоров, окончательное определение границ и в итоге создание независимого палестинского государства. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В воскресенье, по данным Интерфакса, в 20 регионах прошли митинги россиян, проживающих в общежитиях. Они выступали в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. В субботу в акциях протеста против реформы ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги участвовали свыше 125 тысяч человек. Россия потребовала от Украины и Молдавии отменить новый, более жесткий таможенный режим в Приднестровье. В заявлении МИД России указывается, что Москва, как один из гарантов урегулирования приднестровского конфликта, считает, что затронуты и ее интересы. Ранее власти непризнанной Приднестровской республики ввели особое экономическое положение в связи с ужесточением 3 марта Украины и таможенного режима. Лидер Приднестровья Игорь Смирнов заявил, что Тирасполь рассчитывает на помощь России. С просьбой о помощи к Москве обратились также общественные организации Приднестровья. По их мнению, региону грозит гуманитарная катастрофа. В Азербайджане причиной смерти двух детей в Сальянском районе, возможно, стал птичий грипп. Образцы их крови отправлены на экспертизу в Лондон, сообщил заместитель министра здравоохранения Аббас Велибеков. По его словам, госпитализировано еще 6 членов той же семьи. Предварительный диагноз — пневмония, однако врачи не исключают наличие птичьего гриппа. В Польше обнаружен первый случай птичьего гриппа, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Мертвые лебеди были найдены в городе Торунь 2 дня назад на набережной реки Висла. После исследований в лаборатории оказалось, что птицы заражены вирусом H5. Пока нет уверенности, что это разновидность вируса N1, опасная для человека.
Паника была бы тут.
Нельзя впадать в панику, говорит главный ветеринарный врач Польши Кшиштоф Яжджевский. Власти города, однако, запретили доступ до места, где были найдены мертвые птицы. Набережную Вислы охраняет муниципальная полиция. Там обнаружено еще несколько лебедей, которые также могут быть заражены вирусом. Уже заявлено о том, что в польских школах будут проведены специальные уроки для того, чтобы научить школьников, как не заразиться болезнью от птиц. По словам ученых, следует прежде всего избегать непосредственных контактов с птицами. Например, не кормить их с руки. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В Лос-Анджелесе проходит 78-я ежегодная церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» присуждена Джорджу Клуни за роль в фильме «Сириана». Награду за лучшую женскую роль получила британская актриса Рэйчел Вайс, сыгравшая в картине «Верный садовник». По мнению обозревателей, в номинации «Лучший фильм 2005 года» основная борьба развернется между лентами «Горбатая гора» о любви двух ковбоев и «Авария» картины, в которой затрагивается тема расовых взаимоотношений в США. Напомню основные новости к этому часу. МАГАТЭ сегодня рассмотрит вопросы о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В России прошли очередные акции протеста против реформы ЖКХ. Лидер белорусской оппозиции призывает своих сторонников выйти на улицы.
Выпуск новостей представила Анна Ракелова. Теперь информация синоптиков.
Европейские территории России вновь окажутся во власти обширного циклона, прогнозируют синоптики. В центральном районе сегодня еще обойдется без существенных осадков, а вот уже завтра скажется влияние циклона, временами пройдет снег, но температурный фон останется прежним. В Санкт-Петербурге сегодня слабый снег, температура днем от 5 до 7 градусов мороза, в Москве днем 2-4 ниже нуля, небольшой снег, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Митинг жильцов общежития на Театральной площади в Москве. Запрет на генно-модифицированные продукты в Евросоюзе. Новый перевод Фауста Гёте.
Как известно, Народное собрание Чеченской Республики в минувшую субботу единогласно одобрило кандидатуру Рамзана Кадырова на пост председателя правительства республики. Сегодня обсуждаем эту тему, в том числе и в интерактивной части, на протяжении всей утренней программы. А наш вопрос звучит следующим образом. Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров в состоянии навести порядок в Чечне?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
А пока о других событиях. Не менее 400 человек участвовали вчера в митинге жильцов общежитий на Театральной площади в Москве. Вы слышали уже об этом в новостях. Как участники митингов, проходивших в эти дни во многих российских регионах, они выступали в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. Рассказывает Вера Володина.
Решение об общероссийской акции протеста межрегиональная конференция общежитий приняла еще 28 января. Основные митинги состоялись в прошедшие выходные. По предварительным данным, они прошли в 20 российских регионах. Граждане не только протестовали против жилищного кодекса. Один из организаторов митинга в Москве, член член Революционной рабочей партии Михаил Дроненко об основных требованиях митингующих.
Мы сейчас ставим вопрос, государство признало за жильцами общежития тот факт, что они живут по договору социального найма, причем с момента заселения. На самом деле это даже суды признают, когда они не находятся под давлением, они в принципе признают, что жильцы общежития с постоянной пропиской, они живут очень по социальному найму. Но остальные требования, они прежние, передача общежития муниципальной собственности, предоставление права на бесплатную приватизацию.
Хотя жилищный кодекс и дал гражданам право на приватизацию жилья в общежитии, но реально мало кому удается этого добиться даже при обращении в суд. Поэтому многие жильцы общежития выбирают другой путь защиты своих прав – митинги и пикеты. Питерское объединение даже вышло на дорогу. 28 февраля 250 участников митинга на несколько минут перекрывали загородный проспект. Свое право на жилье граждане отстаивают с помощью самых разных общественных организаций.
Здесь вот в Москве, да, там Революционная рабочая партия, движение общежитий. В Питере – Координационный совет общежитий Петербурга. В Ярославле недавно совсем созданное движение общежитий и группа «Социалистическое сопротивление». В Воронеже – совет общежитий Воронежа и КПРФ. В Перми – движение «Пермские общаги» и Революционная рабочая партия. В Ижевске – движение «Ижевские общаги» и Координационный совет протестных действий.
Ярославские активисты движения общежитий намерены перекрыть городские дороги, если власти не дадут им возможности приватизировать свои комнаты, и срок их ультиматума властям истекает 6 марта. К движению постоянно присоединяются организации жильцов общежитий из разных регионов.
На самом деле статистики никакой государственной, это все не учитывается. Но то, что там живет огромное количество населения, это точно. Вот здесь у нас по Москве, не считая области, около 90 общежитий вышло нам на связь. В каждом живет от 10 семей до 300.
Во вчерашнем московском митинге участвовали также представители общежитий из подмосковных Химок и Электростали. Приехала и делегация из Санкт-Петербурга, где, собственно, и начиналась 28 февраля. Это всероссийская акция протеста жильцов общежитий. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. В Петербурге вышел новый перевод Фауста Иоанна Вольфганга Гёте, сделанный в начале 20 века Константином Алексеевичем Ивановым, филологом, поэтом, директором Царской сельской гимназии, учителем царских детей. Если перевод действительно так хорош, как говорят специалисты, выход этой книги может стать сенсацией, продолжает тему Татьяна Вольцкая.
Существует три десятка разнообразных переводов Фауста на русский язык, включая неполные варианты и фрагменты. Из них признанными считаются два – Холодковского и Пастернака. Перевод Холодковского сделан в 70-е годы XIX века и считается более точным. Перевод Пастернака блестящий в поэтическом отношении. Многие не любят за то, что в нем очевидно вольное обращение с текстом, особенно с образным строем Гёте. И вот появился третий перевод, судя по всему, заслуживающий внимания – Алексея Иванова, посвятившего этому труду 40 лет. Он закончил свой перевод в голодном 19-м году и через несколько месяцев умер. Почему никто до сих пор не знал об этом переводе? Об этом я спросила кандидата филологических наук, переводчицу с немецкого Ирину Алексееву.
Ну, разумеется, и тот факт, что он был учителем царской семьи, и тот факт, что они переписывались, когда семья уже была в ссылке перед расстрелом, письма приходили на царскосельский лицей, ни больше, ни меньше, побудило семью зарыть эти папки поглубже и никому их не показывать. Попытка показа произошла, насколько я знаю, от родственников после войны, Второй мировой войны. Но те, кто смотрел их первыми, хорошие люди, сказали, что нужно закопать обратно.
И это понятно. Какой уж тут Фауст во время кампании против безродных космополитов. Тетради пережили блокаду, не сгорели даже тогда, когда горела комната, где они хранились. Потом их переносили с квартиры на квартиру и, наконец, начали расшифровывать. Оказалось, что это полный перевод Фауста, очень добротный, хотя он завершался уже во время гражданской войны.
Этот переводчик, он крупнейший филолог, явно, он знает, как работать с текстом. Он не допускает никакой поблажки, ничего не пропускает, все образы на месте. И самое главное, что там расшифрована очень подробно символика второй части Фауста, который в XIX веке считался вообще несерьезной мазнёй престарелого Гёте. В нем не разбирались подробно.
И вот перевод издан, всего в 1500 экземпляров. Ирина Алексеева надеется, что это только начало, что впереди народное издание нового Фауста, и что настоящий читатель его оценит, поскольку, впитав все литературные течения XX века, научился понимать сложные тексты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Напоминаю главную тему утреннего эфира. Она посвящена назначению Рамзана Кадырова на пост председателя правительства республики. Продолжаем принимать ваши сообщения на вопрос, с ответами на вопрос. Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров в состоянии навести порядок в Чечне?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Вчера в 20 регионах прошли митинги жителей республики. В Лос-Анджелесе проходит 78-я ежегодная церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». В Афганистане уничтожено 29 тонн продовольствия. Автоколонна с поставками от Всемирной продовольственной программы подверглась нападению боевиков. Эти и другие темы в выпуске новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11:00. Тема программы «Смотрим телевизор. Современная россиянка на телеэкране. Кто она такая?» Гости Анны Качкаевой, имиджмейкер, директор агентства «Старая площадь» Светлана Колосова и обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. В рубрике «Что происходит?» дело алтайского агентства «Банк Факс». В студии главный редактор Валерий Савенков. Смотрим телевизор в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
А пока в нашем эфире спортивная информация. Новый сезон, новый футбольный сезон в России стартовал с первых матчей 1/8 финала розыгрыша Кубка страны. Вчера было сыграно 5 игр. Московская «Динамо» в Самаре уступила крыльям Советов 0-2. С одинаковым счетом 1-0 «Шинник» в гостях обыграл «Рубин», а «Сатурн» также на выезде «Амкар». ЦСКА в Москве разгромил «Спартак» из Костромы 5-0. А московские торпедовцы уступили соперникам из футбольного клуба «Москва» 1-2. В английской премьер-лиге Тоттенхэм вчера одержал победу над Блэкберном со счетом 3-2. И положение в верхней части турнирной таблицы таково. Впереди Челси 72 очка, на втором месте Ливерпуль 55, на третьем Манчестер Юнайтед 54 и на четвертом Тоттенхэм, имеющий 49 очков. Манчестер Юнайтед имеет две игры в запасе. В испанском чемпионате вчера Валенсия в гостях сыграла в ничью с Малагой 0-0. Севилья одержала победу над Атлетиком из Бильбао 2-1. Хетафе выиграл у Бетиса 1-0. Сельта взяла верх над Осасуной 2-0. Реал Сосьедад проиграл Сарагосе 1-3. Расинг и Мальорка голов друг другу не забили 0-0. Впереди Барселона 61 очко. Мадридский Реал и Валенсии набрали по 51 очку. Четвертое место пока у Осасуны, 46 очков. В вынесенном матче чемпионата Италии вечернем Рома принимала на своем поле миланский Интер. Большую часть встречи выигрывала 1-0, но в концовке пропустила гол в свои ворота. В итоге ничья 1-1. Здесь впереди Ювентус 73 очка, у Милана 63, на третьем Интер 59. На четвертой позиции Фиорентина, набравшая 56 очков. На турнире ATP в Лас-Вегасе вчера с призовым фондом порядка 500 тысяч американских долларов в финальном поединке американец Джеймс Блейк, посеянный под пятым номером, взял верх над австралийцем Лейтоном Хьюитом, который получил первый номер посева 7-5, 2-6, 6-3. Таким образом, Блейк завоевал второй титул в этом сезоне и пятый в карьере. Американский специалист Дэвид Блатт в четверг должен официально стать главным тренером баскетбольной сборной России. Как сообщил президент Российской Федерации баскетбола Сергей Чернов, согласно достигнутой договоренности, 9 марта Блатт прилетит в Москву для подписания контракта с Российской Федерацией баскетбола, информирует «Спортэкспресс». А в последних матчах чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Индиана выиграла у Филадельфии 94-93. Сакраменто уступил Вашингтону 107-117. Миннесота нанесла поражение Голден Стейт 103-90. Феникс выиграл у Далласа 115-107. Торонто одержал победу над Бостоном 111-105. Примерно через час очередной выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода.
Международная экологическая организация «Друзья Земли» обнародовала полный текст выводов закрытого доклада ВТО в отношении иска США, Канады и Аргентины к Европейскому Союзу о правомерности запретов на ГМО. По мнению независимых экспертов, сторонникам генетически модифицированных продуктов не удалось одержать победу над Евросоюзом, рассказывает наша коллега Марина Катес.
Доклад объемом в 1000 страниц по делу США, Канада, Аргентина против ЕС по окончании дискуссии ВТО был направлен только официальным лицам стран-участниц разбирательства. Однако экологам удалось получить доступ к документу. Так что же на самом деле решили в ВТО в отношении запретов, введенных в странах ЕС на отдельные виды ГМО и моратория 1998-2003 годов? С этим вопросом я обратилась к руководителю генетической программы Greenpeace Россия Наталье Алиференко.
Во-первых, дело не было выиграно странами-экспортерами трансгенных культур, и ЕС уступила только по одному пункту, то есть было признано виновным в том, что мораторий задержал выдачу разрешений для новых трансгенных сортов генетически модифицированных организмов. Все остальные пункты, которые касались в большей степени национальных принципов выдачи разрешений, которые были связаны с конфликтом между принципами торговли и принципами предосторожности, которым пользуется ЕС, эти вопросы были отклонены Всемирной торговой организацией, и был высказан совет Соединенным Штатам Аргентины и Канады не продолжать отстаивать свои права и, по сути, защитила право ЕС принимать решения по выдаче новых разрешений на национальных уровнях. То, что наблюдалось последние 5 лет в Германии, в Австрии, во Франции, и то, что, в общем-то, смогло сохранить эти страны от широкого внедрения экспансии трансгенных растений в аграрный сектор.
Но возможно ли, что основные страны-производители генетически модифицированных продуктов, это опять же США, Аргентина и Канада, вновь обратятся в ВТО в связи уже с последними событиями на европейском рынке и попытаются все-таки через ВТО лоббировать распространение ГМ-культур в Евросоюзе?
Попытки будут продолжаться, и связано это в первую очередь с тем, что на кону огромные деньги, которые можно сравнить, наверное, с нефтедолларами. Возможно, что страны-производители ГМО начнут искать новые рынки, как это было несколько лет назад, когда они пытались проникнуть на китайский рынок, но законодательство не позволило широко распространить генетически модифицированные продукты питания. Возможно, таким полигоном для экспансии ГМО станет Россия. И здесь ситуация, которая складывается у нас накануне нашего вступления в ВТО достаточно напряженной. В этой ситуации позиция Greenpeace и позиция других общественных организаций работать на опережение и защитить наш аграрный сектор, нашу пищевую индустрию мораторием на выращивание ГМО на российской территории. До вступления в ВТО мы имеем право это сделать, и до вступления в ВТО это будет легко и это будет правомочно. Если такое решение будет принято после вступления в ВТО, мы столкнемся с аналогичными проблемами, с которыми столкнулись европейские страны.
Это был материал нашей коллеги Марины Катас. Она беседовала с руководителем генетической программы Greenpeace России Натальей Алиференко.
Завершают эти полчаса программы «Время свободы» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Действие закона «Патриот США» продлено на 4 года. Имеют ли нелегальные иммигранты право на социальную помощь? Американские дебаты. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После длительных дебатов Конгресс продлил критикуемый многими правозащитниками закон «Патриот США», предоставляющий властям более широкие полномочия в наблюдении за потенциальными террористами. Критики закона заявляют о том, что он попирает личные права американцев. Тем не менее, с ними не согласилось подавляющее число законодателей, рассказывает Алан Давыдов.
Сенат окончательно проголосовал за продление закона «Патриот США» 89 голосами против 10. Голосование стало возможным только после того, как республиканцы, обеспокоенные процедурными проволочками демократов, убедили президента Буша согласиться на некоторое смягчение ряда статей закона. Во вторник Палате представителей также предстоит утвердить принятый ранее Сенатом законопроект, усиливающий защиту гражданских свобод при реализации закона «Патриот США». И тогда, как ожидается, президент Буш подпишет оба документа до 10 марта. Совокупные изменения в законодательстве лишают спецслужб пресс-службы право знакомиться с формулярами читателей и выяснять их интернет-запросы при пользовании компьютерами в общественных библиотеках. ФБР также придется соблюдать ряд формальных процедур при запросе личной информации о клиентах компании и пациентах медучреждений. Продление срока действия закона «Патриот США» откладывалось дважды в последние два месяца, ибо некоторые законодатели считали, что закон в прежнем виде попирает гражданские права американцев. Эти опасения усугубились после того, как в декабре стало известно, что после событий 11 сентября президент Буш поручил Агентству национальной безопасности при необходимости прослушивать телефонные звонки за границу и перехватывать международные электронные послания подозреваемых в терроризме жителей США. Старейший сенатор-демократ Роберт Бёрд на днях выразил сожаление, что в 2001 году проголосовал за принятие закона «Патриот США», а не присоединился тогда к единственному воспротивившемуся – сенатору-однопартийцу Рассу Файнголду. Последний остается ярым оппонентом закона. Разумеется, я разочарован результатами голосования, но я уверен, что за это стоило побороться. Лидер республиканского большинства в Сенате Билл Фрист считает, что продление закона «Патриот США» в слегка модифицированном виде способствует лучшему балансу между интересами национальной безопасности и соблюдением прав человека. Нам известно, что закон «Патриот США» позволил задержать свыше 400 лиц, подозреваемых в терроризме, на территории штатов Нью-Йорк, Калифорния, Флорида, Вирджиния и Орегон. Данный закон оказался эффективным антитеррористическим средством. Наблюдатели в Вашингтоне считают продление закона «Патриот США» важной победой Джорджа Буша в условиях падения его общественного рейтинга до самого низкого уровня за годы пребывания в Белом доме.
Рассказывал Алан Давыдов. Итак, закон «Патриот США» продлен, но эмоции относительно этого документа вряд ли утихнут. Мой коллега Ян Рунов задал несколько вопросов противнику и стороннику этого закона.
Почему закон «Патриот Соединенных Штатов» сначала вызвал столь резкие споры и возражения, а теперь за него проголосовало подавляющее большинство сенаторов? Вот как ответил сторонник защиты индивидуальных прав, издатель журнала «Privacy» в Провиденсе, штат Род-Айленд, Роберт Эллис Смит. Может, время изменилось, и люди смогли посмотреть на события 11 сентября 2001 года более сбалансированно. Я с большим подозрением отнесся к прежнему варианту закона, и мое отношение не изменилось после чисто косметических поправок. Дело не в самом законе как таковом, а в недоверии американцев своему Министерству юстиции и правительству вообще, потому что любое правительство хочет иметь как можно больше власти над людьми, подслушивает, подсматривает, желая ограничить возможности правительства делать все это под прикрытием закона, сенаторы и конгрессмены потребовали внести некоторые поправки в обновленный закон о патриотизме. Можно ли считать, что в новом варианте закона гражданские свободы защищены? Думаю, это все еще проблематично, потому что правительство может потребовать выдачи информации о частных лицах у лечебных учреждений, библиотек, интернетных провайдеров, банков и так далее, без немедленного уведомления самого человека о том, что им интересуется правительство. Те организации, у которых может изыматься такая информация, по ранее действовавшему закону не имели права рассказывать о проведении обысков, обращаться за помощью к прессе. К сожалению, такого рода защита гражданских свобод почти отсутствует и в новом варианте закона «Патриот Соединенных Штатов». Это был Роберт Эллис Смит, издатель журнала «Privacy». А вот мнение главного консультанта Вашингтонского правового фонда Глена Ламми. Я уверен, что за продление закона проголосуют и конгрессмены. Если в Сенате соотношение было 89 против 10, то, думаю, примерно такое же процентное соотношение окажется и в Нижней Палате. Интересно, что никаких особых изменений в текст закона не внесено. Сенат одобрил все 16 параграфов. Единственное более серьезное исправление было внесено в пункт о библиотеках. Теперь не все библиотеки, а только библиотеки-провайдеры интернетных услуг должны будут по судебной повестке предоставлять властям информацию, касающуюся читателей. Других серьезных изменений я не вижу. Сделаны ли уступки защитникам гражданских свобод? Несколько чисто символических, хотя некоторые сенаторы выдают эти поправки за свою крупную победу. Я не видел и в прежнем варианте покушений на гражданские свободы и не считал, что надо что-то менять. К счастью, изменения минимальны и несущественны. Закон продлен на 4 года, он временный и рассчитан в основном на борьбу с международным терроризмом. Законопослушных граждан закон не касается, а правоохранительные органы будут следовать букве и духу закона. Если же выйдут за его рамки, то Конгресс вмешается и расследует нарушения. Это был Глен Ламми из Вашингтонского правового фонда.
О законе «Патриот» с ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Фестиваль «Весна поэта» во Франции. Подробности в панораме культурных событий. Выборы в областное законодательное собрание. Одна из главных тем обзора газет «Кирова». Также мы узнаем, что происходит на церемонии вручения премии «Оскар» от Рая Вальс, с которой мы свяжемся в Нью-Йорке минут через 15.
На протяжении всего утреннего эфира ждем ваших ответов на вопрос. Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров в состоянии навести порядок в Чечне?
Сегодня в час дня в программе «Правосудие» обсуждаем проект закона о противодействии терроризму. В московской студии адвокат, член независимого экспертно-правового совета Сергей Насонов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Митрофанов, ведущая Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
А прямо сейчас на наших волнах краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. Главная тема обсуждения – передача ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке и прошедшие в Москве переговоры с делегацией Хамаса. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Вчера в 20 регионах прошли митинги жителей общежитий. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. В Новосибирске минувшей ночью в результате пожара в общежитии погибли 3 человека, еще 3 пострадали. Россия потребовала от Украины и Молдавии отменить новый, более жесткий таможенный режим в Приднестровье. Ранее власти непризнанной Приднестровской республики ввели особое экономическое положение в связи с ужесточением 3 марта Украиной таможенного режима. Александр Миленкевич, единый кандидат от оппозиции в президенты Белоруссии, призвал своих сторонников в случае необходимости защитить свой выбор, выйдя на улицы. Миленкевич заявил, что власти планируют фальсифицировать результаты голосования на президентских выборах 19 марта. Правозащитная организация «Международная амнистия» резко осудила практику задержания граждан без предъявления обвинений силами коалиции в Ираке. По данным правозащитников, около 14 тысяч иракцев находятся под стражей. В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». «Оскар» за выдающийся вклад в развитие киноискусства вручен кинорежиссеру Роберту Олтману, автору таких картин, как «Военно-полевой госпиталь», «Игрок», «Нэшвилл», «Госфорд Парк».
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. В Москве и Подмосковье колебания атмосферного давления могут спровоцировать недомогание и даже ухудшение самочувствия у людей с нестабильным артериальным давлением. У них могут отмечаться скачки давления, усиливаться головные и сердечные боли. Кроме того, затянувшаяся зима, как отмечают синоптики, не лучшим образом сказывается на психоэмоциональном состоянии большинства людей. Это проявляется в быстрой утомляемости и может даже вызвать депрессию. Также 6 марта дополнительные нагрузки на организм метеочувствительных людей создаст возмущенный геомагнитный фон. Сегодня в Санкт-Петербурге слабый снег, температура днем от 5 до 7 градусов мороза. В Москве 2-4 ниже нуля, небольшой снег. Ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
Возвращаемся к главной теме программы. Народное собрание Чеченской Республики в минувшую субботу одобрило кандидатуру Рамзана Кадырова на пост председателя правительства республики. С ноября прошлого года, после того, как прежний глава правительства Сергей Абрамов попал в автокатастрофу, Кадыров исполнял обязанности председателя правительства. Рассказывает Олег Кусов.
Народное собрание Чеченской Республики минувшую субботу единогласно проголосовало за назначение главы правительства Рамзана Кадырова. В тот же день президент республики Алу Алханов подписал соответствующее решение Народного собрания указ. После назначения Рамзан Кадыров отметил заслуги своего предшественника.
Первым поздравил мой самый близкий друг, меня Сергей Борисович Абрамов. Мы его давно поздравляем друг друга. И он сегодня первый звонок, когда я вышел, он мне позвонился и поздравил. Потому что он самый близкий друг, товарищ. Сергей Борисович очень много сделал для меня и для целой команды, для республики. Это не секрет.
Рамзана Кадырова уже сегодня многие наблюдатели считают фактическим руководителем Чечни. есть и такой прогноз. В лице Кадырова федеральный центр вольно или невольно готовит для региона нового Джохара Дудаева. Чеченский политолог Зайди Чалтаев не согласен с этим утверждением.
В ближайшее время такая опасность не грозит. Вряд ли Кадыров-младший будет сейчас создавать себе проблемы в отношениях с Москвой, потому что это самый надежный источник его власти, федеральный центр. Дудаев был человек другого масштаба, бывший советский генерал, командир дивизии стратегического значения. Все-таки масштаб и прошлый опыт, статус советской иерархии у Дудаева был совершенно другой. Кадыров, вчерашний полевой командир, вчерашний школьник, боксер. Но, правда, очень быстро он стал и академиком, насколько мы знаем, руководителем регионального отделения партии власти. Ну, такая у нас власть. Более того, интервью Кадырова последнее, в том числе и московским новостям, он прямо заявил, что в случае оранжевых проблем в других регионах России, он как патриот России будет решать вопросы с точки зрения укрепления, я так понимаю, вертикали федеральной власти и в других регионах России. На самом деле, возможно, кто-то рассчитывает на него и в этом качестве. Вот здесь есть определенная проблема и опасность.
Так считает чеченский политолог Зайди Чалтаев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
А вот что сообщают наши слушатели, отвечая на вопрос, наведет ли Рамзан Кадыров порядок в Чечне. Скорее он станет головной болью для Москвы, чем наведет порядок, считает Александр Добрый. Молод, кровь кипит, в принимаемых им решениях берут верх эмоции, а не холодный разум. О каком наведении порядка в Чечне можно говорить, когда у власти жестокий правитель одной из политических партий? Кадыров — это чеченский Сталин. У вас выступал сбежавший солдат российский, он очень точно характеризовал положение в Чечне, подпись «Алексеевский».
Над этим вопросом размышляли и жители российской столицы. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Да, он целенаправленный молодой человек, который знает всю ситуацию изнутри, а не снаружи. И из-за этого, я думаю, что да, он, возможно, все сделает в лучшую сторону.
Нет, никогда. Ты что, там, по-моему, столько денег проворачивается, что, конечно, никогда он не наведет порядка. Но когда им оружие не будут продавать, и они не будут сидеть на нефтяной скважине, тогда, наверное, кто-нибудь лет через 200 наведет.
Может быть, не знаю. Это бы клана. И поэтому, может, клану Кадырова и удастся, не знаю. Он станет главой правительства. Ну, ради бога, я только буду рад.
Один человек никогда не наведет порядок. Обстановка, ситуация. Совместно с кем-то обязательно должен вести. А как же иначе? Со своими соратниками, с теми, кто мира хочет. Должно получиться.
Нет, почему? А он фигура самостоятельная, нет?
Ну, скажем так, судя по тому, что показывали по телевизору, ничего хорошего от того, чтобы шел к власти, не было. Ничего не изменилось. А сейчас мне стыдно, я не слежу за этим вопросом.
Думаю, что нет. Я скажу чисто логически. Это нация, свободолюбивая. И кто бы из них не был, они могут только, как бы вам сказать, угождать, что ли, если уж так грубо выразиться, тому строю, который на них давит там или так сказать. А потом, мне кажется, что всякие войны, они всегда выгодны кому-то.
Ну, судя по статистике и по источникам, которые вот я знаю, нет. Сейчас, мне кажется, тоже нестабильно и опасно.
Я думаю, что нет. Как вам сказать? Клановое построение общества, оно предопределяет, что кто рулит, тот захватывает все позиции у власти. Да? Демократии там как не было, так и нет. Если вы пытаетесь контролировать все государство, какой там мир может быть? Главенствующий клан, он пытается подавить всех остальных. Вот и все.
Нет, конечно. Но потому что интересуется только самим собой и тем, как он выглядит на этом фоне, потому что он куплен-перекуплен. Его не интересует порядок в Чечне, его интересуют интересы его клана.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров в состоянии навести порядок в Чечне? Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
Ежегодный фестиваль «Весна поэтов» открылся во Франции. Он проводится в 8-й раз. 12 тысяч участников совершают путешествия по всей стране и за границу, выступая с концертами, чтениями, издательскими акциями в разнообразных литературных формах. В этом году главной темой фестиваля стала «Песня городу». За сутки до церемонии вручения «Оскаров» Том Круз получил бесславный приз «Раззи», которым отмечают худшие достижения Голливуда за год. «Раззи» — сокращение от «Голден Росбери» — «Золотой малины». Свою награду Круз получил за то, что вместе с невестой Кэти Холмс стал самой надоедливой мишенью для «желтой прессы». Номинация «Самой надоедливой» была введена в этом году. Вручается она знаменитости, от которой нас всех уже тошнит. Обладателем главного приза «Раззи» стал британский фильм 2004 года «Грязная любовь», получивший призы не только в номинации «Худшая картина», но также и «Худшая актриса» Дженни Маккарти, «Худший сценарий» и «Худший режиссер» Адриан Шерголд. Худшей мужской ролью признана работа Роба Шнайдера в фильме «Мужчина по вызову 2. Европейский жиголо». В день 40-летия со дня смерти Анны Ахматовой во дворе ее дома на Фонтанке открыт памятник. Его архитектор Вячеслав Бухаев, скульпторы Антон Иванов и Марлен Цхакадзе. Памятник представляет собой выпуклую стелу, на которую нанесен бледный абрис Ахматовой, как отражение ее стихотворной строки «Тень моя на стенах твоих». Сад фонтанного дома Ахматова считала тем магическим местом, куда приходят тени петербургской истории, тени поэтов от Пушкина до Гумилева. Памятник возведен при поддержке музея Исаакиевский собор и его директора Нагорского. Традиционный книжный салон пройдет в Париже с 17 по 22 марта. Главной темой в этом году станет франкофонная литература европейских и африканских стран, а также Канады. Франкофонная тема главная, но не единственная. Российские и другие зарубежные издательства также будут представлены в выставочном павильоне у Версальских ворот. Петербургское издательство «Вита Нова» выпустило книгу Вадима Старка «Жизнь с поэтом» Наталья Николаевна Пушкина. Двухтомное повествование – не биография Натальи Гончаровой, но книга о жизни и творчестве Пушкина. В исследовании около 400 цветных и черно-белых портретов родственников, современников, друзей и врагов супружеской четы. Приложена генеалогия Гончаровых, Загряжских, перекрещение с Романовыми и Пушкиными. Художник книги Сергей Борин. Выпуск «Жизни с поэтом» совпал со 175-й годовщиной со дня венчания Пушкина.
Панораму культурных событий представил Аркадий Полищук.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Кирова вас познакомит Екатерина Лушникова.
Выборы в областное законодательное собрание – тема номер один для всех кировских изданий. Хотя проходят они и без прежнего блеска, отмечает еженедельник «Наш выбор». Цитирую. «Зачем метать бисер перед населением, если есть, к примеру, административный ресурс? Какая разница, с какими словами придет Марья Ивановна на избирательный участок, если галочка в ее бюллетене все равно окажется на строчке номер 28, как велел районный глава? Даже если она вообще не придет на избирательный участок, галочка все равно окажется там, где нужно», уверяет читатель и редактор еженедельника Николай Голиков. «Но есть еще наивные кандидаты», отмечает газета, «которые продолжают верить в демократические процедуры и для начала предлагают населению провести процедуры медицинские». Необычные рецепты от цирроза печени и бронхита рекомендует один вятский медик, мечтающий стать депутатом. Женское молоко, смешанное с белой мукой, принимайте утром и вечером натощак по одной столовой ложке. 2 разбитых яйца поджарьте на свином жире и посыпьте солью. Когда остынут, положите на грудь ребенка. Конец цитаты. После такого не удивляешься уже ничему. Ни развалинной экономики, ни обнищавшему населению, ни даже областным законом, проголосованным в редких паузах между доильно-яичными процедурами, резонно замечает редактор «Нашего выбора». Еще одна публикация останавливает взгляд в этом издании. Как ни странно, это перепечатка из «Вашингтон-Пост». Американский журналист Питер Финн побывал недавно на Вятской земле. Как рассказывают очевидцы, прибыл он в 30-градусный мороз, в курточке из синтепона и ботиночках на тонкой подошве. Но на холод не жаловался, а мужественно изучал ситуацию с химическим оружием. Этого добра собрано на Вятской земле 7 тысяч тонн. Как пишет Питер Финн, если считать по индивидуальным дозам, запаса хватит, чтобы убить все население планеты. Сейчас, согласно международным договоренностям, оружие собрались уничтожать. Но местное население протестует, считая технологию уничтожения слишком опасной. «Пожалуйста, остановите это», – умоляла американского журналиста учительница из поселка Мирный Галина Багаева. Однако официальные лица остались равнодушны к жалобам населения. Ничего не произойдет, мы абсолютно уверены в успехе, заверил корреспондента «Вашингтон-Пост» один из ученых-химиков. Сам Питер Финн воздержался от каких-либо комментариев того, что он видел в поселке Мирный, но заметку свою назвал «зона высокого напряжения». Ну а Вятский край решил повеселить читателя криминальным анекдотом в рубрике «Преступление и наказание». Заметка Евгения Репина называется «Год за блокнот». Цитирую. «Трижды судимый житель поселка Нема Андрей Горяев зашел одолеваемой жаждой в магазинчик «Надежда», что по улице Советской, и прикупил флакон одеколона тройной, но просто уйти с покупкой не смог. А зачем-то прихватил с прилавка блокнот стоимостью аж 17 рублей, с которым и бросился бежать». Суд Немского района оценил эту нелепую выходку в год лишения свободы с отбыванием срока в зоне строгого режима. Эти темы находятся в центре внимания кировской прессы. Екатерина Лушникова для Радио Свобода, Киров.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. Александр Меликевич, единый кандидат от оппозиции президента Белоруссии, призвал своих сторонников в случае необходимости защитить свой выбор, выйдя на улицы. В Лос-Анджелесе продолжается 78-я ежегодная церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Более подробно об этом через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 6 часов 46 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В кинотеатре «Кодек» проходит 78-я ежегодная церемония вручения премии «Оскар». У нас на связи в Нью-Йорке Рая Валь, которая непосредственно следит за церемонией награждения. Рая, добрый вечер, доброй ночи.
Добрый вечер. Я как раз у меня оторвали от самых любопытных моментов, но я вся внимание.
Давайте все-таки мы напомним или расскажем нашим слушателям о том, как начиналась вся эта церемония, какая атмосфера, что было интересного, кто ведет эту церемонию.
Очень все начиналось на этот раз необычно, да и, собственно говоря, от этой 48-й церемонии и ожидалось много необычного. Все 5 фильмов были... И есть в какой-то степени политические, это такое в истории «Оскара» впервые. Обыгрывалась очень интересно как раз ситуация с ведущими, потому что обычно ведущим всегда был Билли Кристал, но на этот раз, значит, вот как раз показывали, как отказывался он у него на Бродвее-шоу, как отказывалась Упи Голдберг. Ну, все это было сделано с юмором, естественно, и ведет передачу Джордж Скотт. Замечательно, кстати, ведет. Много любопытных шуток смешных. И вот, в частности, по поводу первой презентации, которая была на «Лучший актер второго плана». С этого, собственно говоря, и началось. И Николь Кидман была презентером. И выиграл эту премию Джордж Клуни. Хотя, надо сказать, что соперники у него были тоже весьма достойные. Но вот это его пока первая премия. Как вы знаете, он номинирован в этом году на несколько сразу премий. И, как справедливо сказал Джордж Скотт, что в этом году хорошо быть Джорджем Клуни. Не Джорджем Бушем, а именно Джорджем Клуни. Он впервые, кстати, присутствует на церемонии. Обычно он никогда ее не посещал, считая, что он должен быть как-то лично задействован. И тут уж он действительно задействован. Он номинирован по нескольким сразу категориям. И, как я уже сказала, получил пока одну премию за исполнение лучшей роли, значит, лучшего актера второго плана. Что тут еще было интересно, пока не таких очень важных премий еще, они все будут в конце, но вот уже можно сказать, что много премий технически, почти все премии получил «Кинг-Конг». Тут у него, значит, премии есть и визуальные эффекты «Кинг-Конг», и еще несколько технических премий, а также «Мемуары гейши», «Лучший дизайн костюмов». И что-то еще, тоже какая-то техническая премия.
Но вот что любопытно мне, это музыка. Значит, музыка, пока ее, кстати, значит, на музыку номинацию, презентация была, значит, ее делали Джессика Алба, и лучший, значит, саундтрек, лучшим признан, значит, лучшей музыкой к фильму, это музыка, сейчас, секундочку, должна тут немножко у себя, значит, своих восстановить. Так. Лучшая музыка, лучшая песня, вопреки всем ожиданиям, что думали, что это будет песня из «Горбатой горы», которую должна была петь Берд Йорк, и она будет ее исполнять. Но лучшей песней, значит, была признана песня, песня, которая называется... Сейчас... Так. Это песня, которую исполняет группа. И группа, значит, хип-хоповская группа. И песня называется...
Рай, может быть, мы вернемся еще через полчаса, у нас еще раз будет выход
Да, я уже говорю, трудно быть пимпом, так называется эта песня, и исполняет ее группа Hustle и Flow.
Ну, то есть все главные номинации еще впереди,
главные номинации
и актеры в главной роли, и лучший фильм, и лучший иностранный фильм, то есть события развиваются накату.
Да, события развиваются, и пока вот уже есть, что за лучшую короткометражную анимацию получил фильм «The Moon and the Sun» – «Воображаемый разговор». То есть «Луна и солнце» – «Воображаемый разговор» Джона Хейнмейкера и Пегги Стерн. Получил, значит, премию за... Ну, собственно говоря, как я уже сказала, это все технические в основном премии. Давайте подождем, что будет.
Да, главных событий.
Да.
Мы с вами свяжемся где-то приблизительно через полчаса, так что не отключайтесь, мы будем ждать этого включения, поскольку, я думаю, к этому времени произойдет еще какие-то очень важные события.
Вот,
спасибо, Рай.
Вот важное событие прямо сейчас, прямо произошло, получила премию второго плана Рэйчел Вайс и к фильму «Преданный садовник». Хотя тоже предсказывали, что получит Эми Адамс.
Но вот видите, уже неожиданности.
Да, лучшая актриса второго плана будет, значит, у нас Рэйчел Вайс.
Неожиданности продолжаются. Спасибо, Рая. Рая Валь была с нами на прямой связи из Нью-Йорка. Ну, а утреннюю программу продолжает...
Да, такой американский блок на этом участке программы «Время свободы» у нас образовался, поскольку дали в нашем эфире передача «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» нелегальные иммигранты, все менее желанные гости в глазах американцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Отдай мне твоих измученных, твоих бедных, я освещу им путь к золотой двери». Эти строки вычеканены на пьедестале статуи свободы. Если верить последним опросам общественного мнения, большинство американцев скептично относятся к этому тезису, который сегодня ассоциируется с миллионами нелегалов, пересекающими американо-мексиканскую границу в поисках лучшей жизни. 84% опрошенных заявили, что незаконно находящиеся в стране иммигранты не должны иметь доступа к социальным льготам и услугам, предоставляемым американцам. Что могло быть причиной неожиданного всплеска антииммигрантских настроений? Слово Владимиру Морозову.
В городке Хэмптон, штат Нью-Йорк, нелегалы из Мексики появились 30 лет назад. Их носили на руках. За какие-то центы они делали любую работу. Города-побратимы Такспан и Хэмптон связал стабильный поток нелегалов. Садовники, уборщицы, няньки до сих пор говорят в Хэмптоне по-испански. Но сегодня их стало слишком много. Купленные ими частные дома превратились в общежития. Цена этой и соседней недвижимости пошла вниз. У шоферов нелегалов нет водительских прав, они не платят налогов, но лечатся в тех же больницах, а их дети учатся в тех же школах, которые существуют за счет налогов с законопослушных граждан. Ой, плата за обучение – это очень дорого. 30 тысяч долларов за два года. Говорит студентка одного из колледжей Калифорнии. Там же учится и другая девушка, которая за тот же курс платит не 30, а 80 тысяч. Первая – нелегальная иммигрантка, вторая – гражданка США. Но с первой берут меньше, потому что она живет в Калифорнии, а вторая приехала из соседнего штата. Калифорнийские законы дают скидку не только живущим в штате гражданам США, но и нелегалам, которые пытаются узаконить свое пребывание в стране. А что будет, если лишить их такой поблажки, как этого требуют некоторые суровые граждане? Что тогда будет? Человек не поступит в колледж, пойдет на низкооплачиваемую работу, заведет детей и будет получать пособие для малоимущих. Понятно, что деньги на это пособие возьмут из кармана у все того же налогоплательщика. Это поощряет нелегальную миграцию, говорят консерваторы. Но, возражают либералы, нелегалы тоже люди, и они хотят жить лучше. Иногда этот спор имеет оригинальное продолжение. Американская художница Джуди Вертайн сделала специальные кроссовки для нелегалов и поехала в Мексику, где бесплатно раздавала свою продукцию. В обувь вмонтированы компас и карта пограничной местности. Но вернемся в спасаемый богом городок Хэмптон. Тут постоянно живут не менее 500 нелегалов. Летом, когда население Хэмптона в несколько раз увеличивается за счет дачников из Нью-Йорка, умножается и число сезонных нелегалов. Понятно, что полиция об этом знает, но кто станет проверять документы у нелегалов? Те могут обидеться и уехать. Кто будет квартиру убирать? Благополучные американцы переживают за несчастных мексиканцев, которые получают всего 8-10 долларов в час. Между тем, сами пришельцы вовсе не считают себя бедными. Они посылают оставшимся дома родственникам 20 миллиардов долларов в год. Больше этого Мексике дает только нефтяная промышленность.
Рассказывал Владимир Морозов. Антииммигрантские чувства явно подпитываются ощущением того, что нелегалы обременяют систему социальной помощи, особенно медицину. А стоимость медицинского обслуживания заметно растет с каждым годом. Насколько обосновано это ощущение? Ведь считается, что без страховки или без денег лучше не болеть. Я задал этот вопрос профессору медицины Данилу Голубеву.
Согласно федеральным законам, действующим в течение многих лет, любой человек имеет полное право получить необходимую медицинскую помощь в полном объеме, независимо от своего иммигрантского статуса.
Иными словами, если человек заболел, пусть он нелегал, без счета в банке и без страховки, ему обязаны помочь.
Да, строго говоря, это так, особенно в ситуации, которая является необходимой для спасения его жизни. По сути дела, в таких ситуациях, emergency ситуациях, срочной помощи, она оказывается в полном объеме без каких-либо ограничений.
Профессор, с одной стороны, закон обязывает лечебные учреждения лечить больных, не спрашивая об их гражданстве и статусе. С другой стороны, несколько больниц в малонаселенных районах страны закрылись, ссылаясь на непосильность бремени обслуживания безденежных иммигрантов. Вы, как профессионал, на чьей стороне в дебатах о том, что должно быть позволено и не позволено нелегалам?
Я на стороне тех организаций, которые организуют клиники и лаборатории бесплатные для такого рода людей. Они находят средства для оплаты их лечения в госпиталях, и они стоят на стороне их юридических прав, требуя от соответствующих учреждений оказания помощи. И, в общем, деятельность таких организаций, конечно, разрешает вопрос в значительной степени.
Говорил профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рики Мартин, давно потерявшийся из вида на американской поп-сцене, пытается найти дорогу обратно и подозревает, что она лежит через внимание его родной испаноязычной аудитории. Он выпустил испанскую версию своей знаменитой песни «Шибянкс» и со своим латинским репертуаром совершил успешное турне по Соединенным Штатам. Однако пока его появление перед большой американской аудиторией было на закрытии Туринской Олимпиады.
Была передача сегодня в Америке, ну а вот тема следующего часа.
Итоги поездки Джорджа Буша по странам Южной Азии. Ярмарка ремесленников «Козюкас» в Литве. Массовые мобильные телевидения, прогнозы в панораме культурных событий, а также мы узнаем о том, что происходит на церемонии вручения премии «Оскар».
Продолжают поступать сообщения наших слушателей с ответами на вопрос утренней программы, сможет ли Рамзан Кадыров навести порядок в Чечне, будучи уже премьер-министром, председателем правительства этой республики. Москва вынуждена ставить на Кадырова, ибо никого другого подобно Кадырову там нет, так считает наш слушатель Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Кто может сказать о способностях Кадырова? Об этом могут судить люди, только знающие его. Подпись Наталья Александровна, Санкт-Петербург.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.